Сейчас мы очень часто слышим такое выражение, как христианские ценности, православные ценности. Все время, а что за ценности, интересно? Все ценности и ценности. А какие ценности? Это же очень любопытно, правда же? Как-то их конкретизировать. А в чем дело? Что такого необычного дало христианство, что вдруг мы выделяем именно это, как нечто особенное? Вот сегодня праздник, в этом отношении, мне кажется, замечательный. Представьте себе, мы говорим о Богоматери. Кто она такая? Говорим, самая совершенная из людей. Пречистая, честнейшая Херувима. Ну, нет слов, которым можно было бы описать высоту ее величия, духовного именно величия. А что она сделала? Что она сделала? Какие она совершила великие подвиги? И что-то мы такое особенно ничего не знаем. Правда, есть толстенные книги, да. Но если вы возьмете Евангелие, о ней почти ничего не упоминается. Очень-очень мало. И тем не менее, она именно такова. И вот здесь-то, на ее примере, мы действительно можем говорить о такой ценности, которая совершенно неизвестна всему нехристианскому миру. Неизвестна. Самая, оказывается, великая ценность, которая действительно упоминается в Евангелии, и которая является основой и базой всей по существу человеческой жизни. Эту ценность она назвала сама, еще будучи совсем молодой девушкой. Совсем молодой. Вы же знаете, что в те времена в иудействе замуж выдавали уже в 14 лет. Ну вот она была, наверное, в таком 14-15 лет. Ну, одним словом, самая молодая. И вдруг она произносит удивительные слова. Слова, которые мы слышали в Евангелии, что презрел Бог не на что-нибудь, а на смирение, на ее именно смирение. Она назвала вот это вот качество, как то, благодаря которому только, оказывается, совершился вот этот уникальный факт в истории, если хотите, человечества. Никого, видимо, в истории человечества не находилось, который бы имел, достиг, приобрел в себе вот это качество в той совершенной, завершенной, я бы сказал, совершенной форме, которым обладала Богоматерь. Обладала вот она уже в этом возрасте. И, вы знаете, об этом, если хотите, мы находим подтверждение на протяжении всего Евангелия. Какое же подтверждение? Почти нигде о ней ничего не говорится. Нигде она не выпячивается, как мы бы сейчас сказали бы. Нигде ни в чем не проявляется какая-то ее такая активность, которая была бы вот публичной, то есть всем видимой, о котором все говорили, все шумели, как вот сейчас, попробуйте. Какая-нибудь совершенно ничего не может, и уже крик и шум на весь мир. Ничего, молчание. Даже более того, находим такие строки в Евангелии, которые, я бы сказал, даже могут вызвать и некоторые недоумения. Она приходит с родными по плоти Христа однажды и спрашивает его, ему Христу говорят, вот мать твои, братья твои, сестры твои. И даже Христос так говорит, а кто мои братья и сестры? Слышите? Тот, кто исполняет волю Отца моего, вот кто мои братья и сестры. И самые ближайшие люди для меня. Более того, чем завершается, если хотите, земная жизнь Христа, мы читаем, она опять стоит у креста вместе с несколькими женщинами. Кстати, вы знаете, когда совершалась эта казнь, то никого не подпускали из мужчин. Мало ли что может быть. Что там еще такое могут сделать? Только нескольким женщинам разрешили быть близко, близко у креста, и среди них была она. Нет необходимости говорить о тех страданиях, которые она перенесла. По-моему, здесь не нужно. Даже это, потому что это невозможно просто вынести. Если какой-то красноречивый человек начал бы это изображать, то, я думаю, просто действительно это было бы невыносимо. Что она перенесла? Это кто? Пресвятая. Опять еще один потрясающий урок. Да. В каком же состоянии она находилась? Какого состояния действительно потрясающего смирения достигла она? Она, будучи здесь. И потом дальше все в Евангелии ни слова о ней. Ну, что ни слова о ней, понятно, понятно. Скорее всего, там был, наверное, инфаркт. Уже к гробу уже она не приходила. Об этом помните же, кто приходил. Ее там не было. И дальше даже, по воскресенье, ничего не говорится. Видимо, был такой или приступ, или действительно инфаркт, который уже не позволял ей достаточно долгое, может быть, время даже уже появляться в общении человеческом. Но на что хочется обратить внимание? Итак, по-славянски помните, «Яко презре на смирение рабы своея». По-славянски очень хорошо это звучит. Оказывается, та ценность, которая является, если хотите, исключительно христианской ценностью, мы ее не найдем ни в этом мире, это смирение. И вот вопрос, что это такое и почему это ценность? Что это такое смирение? Что это такое за ценность? Почему это является ценностью? Ведь попробуйте об этом говорить, даже слово произнести вот за стенами этого нашего вот помещения. Будут только кисло улыбаться, или смеяться, или насмехаться даже. Смирение. И по какой причине? Вовсе не потому, что они действительно уничижают смирение. Нет, совсем по-другому. У них ложная совершенно картина о смирении. Просто не понимают. И в этом смысле они правы. Потому что то представление, которое у них есть о смирении, это глубоко ложное. И у большинства людей глубоко ложное. И поэтому неудивительно, что относится к этому даже слову уже с такой, если хотите, иронией и неприязнью. На самом деле, если мы коснемся нашей веры, то, конечно же, смирение оказывается по единогласному, непрерывному, постоянному учению церкви, которое выражается в учении кого? Святых отцов. Выражается как одна из особых, исключительных ценностей. Та ценность, которая лежит в основе, если хотите, всей христианской жизни, в основе всего, мы говорим, христианского совершенства. Почему христианского? На самом деле, человеческого совершенства. То есть того, которое должно быть присуще каждому человеку. Но называем это христианским только по той причине, что христианство говорит так, как нигде и никто иной об этой ценности. Ну, также, знаете, как законы подчас называются по имени того, кто впервые обратил на это внимание и открыл. Ну, не Ньютон же придумал закон тяготения, правда же? Это закон-то природы. Так и здесь мы говорим, христианская ценность на самом деле – это великая человеческая ценность. Итак, что же это такое? Это прежде всего, почему это ценность? И, конечно, что она дает человеку? Мне кажется, это вопрос чрезвычайно в высшей степени насущный, очень важный, необходимый для каждого христианина. И очень хорошо, что в нашей церкви праздники в честь Божией Матери – это самые многочисленные праздники. Ни в честь кого нет стольких праздников, как в честь ее. Что же это такое? Вот здесь, оказывается, очень интересные мы встречаем мысли, слова всех тех, кто кто вел правильную духовную жизнь и кто действительно подошел к пониманию того, что это такое. Ну, прежде всего скажу, что смирение имеет, скажем так, три степени. Сначала назову их, потом поговорим. Первое – это то, что мы находим в словах Христа, когда Он произносит известное свое поучение, называемое у нас заповеди блаженства. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Первая ступень смирения, первая – «блаженны нищие духом». Кто это такие «блаженны нищие духом»? Что это за нищие такие, которые вдруг ублажаются и которым обещается Царство Божие? Если мы обратимся к истории Церкви, к священному преданию, святоотеческому преданию, то под нищими духом, разумеется, оказываются те люди, слышите, я говорю, люди, даже не говорю христиане, хотя по существу приобретают эту нищету духовную, именно христиане, поскольку знают, как приобрести и что это такое. Нищета духа означает ничто иное, как видение человеком того, в каком действительно убогом, духовном и часто нравственном состоянии он находится. В каком убогом? Так это же ясно. Я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не гордиться, не могу не раздражаться. И, Боже мой, не буду перечислять, чего я не могу, а ничего не могу, оказывается. Вот это осознание человека, внимательное наблюдение за собой, наблюдение за собой не в спокойном состоянии, когда я сплю, конечно, я очень хорош, а наблюдение за собой в жизни, в наших отношениях с людьми, в наших отношениях к делам, ко всему. Стоит только понаблюдать за собой и увидим, да чего же мы нищие, Боже мой! Там слышим гордые слова человека, это звучит гордо, а оказывается, к этому человеку не прикоснись. Не прикоснись ни с какой стороны. С любой стороны коснись, и у него тут же, как у ежа, все иглы наружу. Заколет. Нищета духа, оказывается, это прежде всего. Это видение того, насколько я действительно совсем не тот, кем я и чувствую даже, кем бы надо быть. А особенно, когда я сопоставлю свое состояние с тем, о чем учит Евангелие, каким должен быть человек. «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Какая там кротость, Господи, кротость! Растерзаю любого и узнает, какая кротость. Вот это вот первая, оказывается, первая ступень, которая заключается вот в видении этом, в видении именно вот этих своих грехов, что я совсем не тот, кем я должен быть. Кстати, иногда вот так вот мы рассуждаем, видеть свои грехи, подумаешь, что-то особенное, видеть грехи. Да если хотите, напишу вам такую хартию, только держитесь. Потом батюшке дам, и пусть считает целый час. Я пока схожу в магазин, там посмотрю, что надо. А батюшке делать нечего, что ему. Пусть грехи отпускает. Кажется, это, на самом деле, это только именно кажется. Слушайте, когда что болит, мне не кажется. А я кричу больно, в больницу, где найти врача? Чтобы мне боли не было. Только когда не болит, я так себе спокойно. Ба, болеет, да, болеет, ну, болеет, да. А когда заболит, да один несчастный зуб заболит, что с человеком происходит. Так вот, оказывается, увидеть-то свои грехи не просто формально, ну да, я обманываю. Ну, обманываешь ты меня, нисколько не трогает, что я обманываю, что я лукавлю. Ну и подумаешь, лукавлю. Слышите, боли никакой нет. То есть я не вижу, что это грех. То есть что это такое грех? То есть та рана, которую я причиняю себе. Когда если я наступлю на гвоздь, я знаю, что это такое. Пожалуй, подпрыгну. Тут я знаю. О, тут я совершил, да. Совершил не то. Совершил действительно грех. В каком смысле? Слушайте, надо же понять, что грех – это рана, которую мы наносим себе. Вот что такое грех. И если я раны не чувствую, то я никакого греха не чувствую. Так оказывается, совсем непросто, вот это даже первое, самое главное – увидеть свои грехи. Мы видим, что только какую-нибудь такую грубятину, от которой уж никуда не просто, ну, не денешься. Такие грубые уже вещи. Только это еще мы видим. И, кстати, с этого и начинается видение греха. Вы знаете, здесь тоже есть ступени. Первое, против чего человек должен бороться, против грубых грехов. Затем, если он действительно борется, если он действительно кается, искренне кается, не языком болтает, и пришел батюшке под фартучек, как говорят некоторые, это и Петрохиль так называют, да. Если он действительно кается, действительно страдает об этом, то постепенно, оказывается, человеку начинают открываться более мелкие грехи, на которые мы просто не обращаем абсолютно внимания. Это поразительно. Мы, христиане, никакого внимания не обращаем. Осуждение непрерывное. Вот сейчас соберемся несколько человек, и пошло. Что пошло? Сверху донизу, и Путин, и патриархи, и архиереи, и все на свете. Одни только мы хорошие собрались. Давайте выпьем за наше здоровье. Одни только мы хорошие. И это непрерывно, вы знаете, это просто поразительно. Мужчины о политике и женщинах рассказывают, женщины о всех последних модах. И еще о чем-нибудь, я не знаю, не был женщиной даже в предыдущем перевоплощении. Вот. Вот так. И все. И это все нормально, вы слышите? И это нормально. Так вот, когда человек, оказывается, искренне хочет жить по христианскому, своему, а не чужому убеждению, я же христианин, то первое, что он, во-первых, увидит, и немножко, может, душою своей пострадает, это о грубых грехах. Затем открываются и более мелкие. И он увидит, что эти так называемые мелкие грехи, более мелкие, они тоже имеют разную степень, оказывается, как дурно влияют на нашу душу. То есть приносят действительно мне вред, самый настоящий вред, омрачают мою душу, портят мое настроение. Стыдно подчас человеку другому посмотреть в глаза. Почему? Да я только что о нем говорил, что он вообще дрянь. И вдруг тут здравствуйте. Да, какой я ваш друг, да чего вы хороши. Вы слышите? Какое лицемерие даже. Начинает человек хоть ощущать и переживать. Первые ступени. Но оказывается, если человек искренне хочет действительно жить по-христиански, то затем ему открывается уже не просто те грубые грехи, не просто даже грехи те, которые мы до этого не обращали на это внимания, а открывается нечто, что можно только назвать, но понять и осознать это, видимо, может только тот человек, который приходит в таком состоянии. Открывается греховность моего состояния. Не грехи, которые я могу написать на бумажке. Это что? А греховность открывается. Но если попытаться это каким-то образом изъяснить, то, может быть, это просто только попытка, конечно, будет, что человек начинает ощущать на основании того, что вот читаем и видим, как объясняют святые это состояние греховности, что, оказывается, я вообще постоянно источаю греховность, грехи из себя. Как вот, знаете, что-нибудь, вот, в что-нибудь нехорошее вляпался человек и источает, говорят, отойдите, пожалуйста, Господи, идите помойте или что-нибудь сделайте, не отравляйте атмосферу. Так? Так вот и здесь то же самое. Греховность уже человек начинает видеть. И это видение греховности, вы знаете, может иметь различную тоже степень. Причем она в чем проявляется? Что если до этого я делал грехи? Делал. Но я делал много добра. Слышите? Я и добра делал. То здесь, когда он ощутит это, скажет: «Боже мой, какое добро! Мое само добро-то, оказывается, было отравлено. Отравлено совсем разными вещами. И честолюбием, и человекоугодием, и самомнением, и тщеславием, и сластолюбием, и гордыней. Мои добродетели, срам!» Приведу вам потрясающий совершенно потрясающий, как мне кажется, совершенно потрясающее явление. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы когда-нибудь встречали такое? Я когда прочитал, я ахнул, как это может быть? Добродетели! Святой творит чудеса, предсказывает, что будет, прикасается, исцеляет. Прям видно, святой человек. Оплакивали эти свои добродетели, как грехи. Вы слышите, откуда это исходило? Это исходило вот из чего. Потому что это люди, которые приняли решение жить по христианским заповедям и постепенно, освобождаясь от тяжких грехов, постепенно вычищая, как этот мусор из комнаты, эти даже, кажется, мелкие грехи, на самом деле убеждается, что, оказывается, и крупные, и мелкие грехи. Это да, мы их вычистили, а вся атмосфера в этой грязной атмосфера все пронизано. То, что мы бы сказали, никакой стерильности нет. Никакой стерильности нет в нашей душе. Вот, оказывается, вот то первое, если хотите, та первая ступень смирения, о которой мы говорим, нищета духа. Человек начинает понимать: «Боже мой, поистине я не знаю, кто я». Святые так и говорили, что мы хуже скотов. Но они говорили не в оскорбительном смысле, они говорили о себе. Но говорили: «Я хуже скотов даже». Скоты, хотя живут естественной природной жизнью, они ничего не понимают. И то, что они делают, то и делают. У них нет понятия добра. Я человек, обладаю разумом, обладаю знанием, обладаю свободой. И что делаю вопреки этому? А один из святых, то есть не один, это вот недавний, который прочитал, да, говорил, что мы не только хуже скотов, хуже бесов. Когда один богослов сказал этому святому, я не называю ее, сказал: «Как это хуже бесов? Извините, батюшка, как же такое? Ну, скотов, ладно уж, я согласен, так и быть». Все-таки согласился богослов, удивительно. Да, как это он согласился с этим? Но когда их уже бесов, он все-таки возмутился. На это преподобный отец ответил ему: «Да, за нас-то людей пострадал сам Господь, показал нам свою потрясающую любовь. Не за бесов же он приносил жертву-то, а за нас, людей, прежде всего. И что мы показываем? Потом бесы, они вот такие есть уже, какие есть. А мы-то какие?» Вот оно, что такое нищета духа. Оказывается, это видение, которое проистекает у человека на пути его хотя бы, ну, некоего понуждения жить по заповедям Евангелия. Что рождает это смирение, этот уровень смирения, рождает вещи замечательные, удивительные, ценнейшие. Человек, увидевший себя, перестает осуждать других людей. Мы хотим узнать, есть у нас хоть немножко смирения. Пожалуйста, вам лакмусовая бумажка. Осуждаете? А, все в порядке. Все в порядке. И потому что такое осуждение? Я бы такого не сделал. Ну что, я настолько хорош, разве я могу сделать такое, как он или как она? И речи не может быть. Слышите, насколько я хорош? Где нет смирения, там гордость. И осуждение является как раз одним из самых, так и первых, ярких свидетельств. Что во мне есть? Что во мне есть? Подумайте только, я и не знал, что я гордый. Ну что, другие еще страсти, ладно, там многие видны. Но что я гордый, никогда не представлял. А оказывается, осуждая другого, я понимаю, я бы такого не сделал. Да чего же я хорош? Живьем в святце помещать можно. А слушайте, а какая это великая ценность? Ведь вы знаете, как много мы страдаем, осуждая других людей. Как много происходит у нас неприятностей от мелких до самых крупных, именно в результате именно вот этого осуждения. Ведь осуждение может быть настолько злостным, распространяться настолько широко может, когда передают это, эти мои слова передают другим, там задевают то же самое и возбуждают. Возникает вражда, возникает ненависть, возникает месть. И кто виноват в этом? Я. Своим длинным языком, своим осуждением. Какая ценность, если вы действительно человек этой нищеты духа и не осуждал бы других, не уничижал их, не считал бы их худшими себя, не возбуждал эти страсти в других людях. Это ли не ценность? О, великая! Это первая ступень смирения. Так говорят отцы, святые отцы. Я ведь рассказываю только то, что я прочитал. Вот я читал у них, оказывается, это первая ступень. Но есть, оказывается, вторая. Можно было бы, правда, не говорить ни о второй, ни о третьей. Когда прочитал, то вижу, что, ну, прочитал, ну, и ко мне никакого отношения не имеет. И не знаю, кому. О, если бы найти человека, кому бы это можно было бы отнести. Вторая, то есть середина, они пишут так. Вторая ступень или середина смирения. Середина смирения. Это приобретение душой, которая достигла нищеты духовной, приобретение душой мира, превосходящего всякое человеческое разумение, мир души. Тот мир, о котором сказал Христос, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, а я даю вам мир, мир души». Ведь мы все время в возбуждении. И еще ищем возбуждение. В лесу идешь, смотришь, трещит какой-то мой музыка. Бедные уже не могут, чтобы не давило что-нибудь. На уши, на сознание, на все. Полная суета у нас в душе. Непрерывная суета. Даже остаться одним, и то нет, мы ищем, куда бы, давай хватай за телефоны, за что угодно. Телевизор, радио, что угодно. Суета непрерывная в нашей душе. Это, знаете, мусор, вихрь какой-то идет. Человек, который действительно стяжал нищету духа, как она приобретается, слушайте, это очень важный вопрос. Ну, понуждением, искренней правильной молитвой, да, терпением. Вот. Ну, это отдельный даже вопрос. Тот, кто действительно приобрел эту блаженную, как говорят отцы, нищету духа, так, этот человек сделал свою душу, оказывается, способной к принятию мира Христова. Не того мира, о котором говорят мир. Мир весь говорит о чем? О каком мире говорят все? Войны, чтобы не было. Ну, в семье, чтобы не дрались, да. И все. Только об этом и говорят. Никто даже не думает о том, даже не понимает, даже не знает. Подумайте только. Не знает об одном из величайших даров, я бы сказал, человеку – мир души. Мир успокоения от страстей. Святые отцы говорят, что там, где есть смирение, там, где даже есть уже нищета духа, это первая ступень, успокаиваются страсти. Постепенно это происходит успокоение страстей. Когда же нисходит мир Божий в душу человеческую, тогда человек вообще пребывает это в состоянии такого блаженства, в состоянии, когда сами страсти умолкают, особенно умолкают. Просто нет другого слова, как более прекрасного, как выразить, что это мир, мир души. Отчасти мы можем это понять, когда после какой-то крупной ссоры, когда вдруг примиряются, успокаиваются, прощают друг друга и с радостным лицом и радостными улыбками приходят друг к другу, прощают, если хотите, целуются, обнимаются, угощают друг друга. Ну, радость же наступает. Слышите? Где мир, там радость. Мир и радость. Вот, оказывается, она, какая вторая ступень, или, как отцы говорят, середина смирения. Середина смирения. Это, оказывается, вот этот мир внутренний, душевный мир. Ну, а третий даже и боюсь и говорить. Да, третий. Уже второй, не так, видите, с опаской. Но надо сказать. И надо сказать по той причине, что здесь особенно много недоразумений, причем страшных недоразумений, которые имеют место, когда мы, не зная даже того, что это есть третья ступень, а просто употребляем слово. Оказывается, третья ступень – это приобретение душой человека того, что именуется божественной любовью. Ну, прежде всего хочется сказать. Ну, всем это, наверное, понятно. Когда человек счастлив, когда он находится в любви. Совершенно ясно. Кто-то в молодости, может, переживал, знает эти мгновения, минуты, дни, часы, не знаю, да. Но когда он действительно счастлив, когда у него в душе любовь. Ну вот это человеческая любовь, о которой можем говорить, это есть самый слабый намек только на ту любовь, которая именуется божественной любовью, и которая, оказывается, может стать в человеке самой сущностью жизни его души. Здесь много не распространишься, потому что то, что переживается, это невыразимо словами. Есть другое зато в связи с этим, о чем, по-видимому, может быть, стоит и нам рассуждать, и говорить, и предупреждать. Дело в том, что когда произносит это слово «любовь», то мы знаем, насколько его уже опошлили. Их видов же много, видов, которые употребляются или прилагаются к разным совершенно моментам человеческой жизни, и все называют это словом «любовь». Но я не хочу об этих вещах говорить. Я хочу сказать только о том, что мы встречаем в христианстве, и что здесь действительно необходимо знать. Во избежание самых страшных недоразумений, тех недоразумений, которые в учении святых отцов называются прелестью, то есть не просто лесть. Частица «пре», как мы все знаем из школы, означает «превосходную степень». И одно дело «лесть», и то, говорю, это патока сладкая, а другое – «прелесть», то есть в высшей степени самообман. Оказывается, именно и прежде всего вот это состояние глубочайшего самообмана, оно проистекает из непонимания того, чем является любовь, как она достигается и чем характеризуется. Святоотеческое учение в этом отношении удивительно однородно, совершенно однотипно. Его прекрасно выразил один из святых, Исаак Сирин, который говорит, что невозможно возбудиться в человеке божественной любви, если прежде он не препобедил и не очистил души своей от всех страстей. Апостол Павел говорит, любовь – это соус, то есть соединение всех совершенств. Это вершина, это следствие всех совершенств, всех добродетелей, которые приобретает только человек и может приобрести. Соус совершен по-славянски. Она является следствием. Божественная любовь является следствием. В чем видим глубочайшую ошибку тех, которые действительно потом впадают в дикую прелесть. Они начинают возгревать в себе, возбуждать в себе, лучше скажу по-русски, чем по-славянски, возбуждать в себе любовь к Богу. Вы слышите? Как возбуждать? Так, как мы можем возбуждать в себе любовь к человеку. Возбуждать, вы слышите? Искусственно. Это особенно страшно, особенно неприятно. Я вам скажу, просто отвратительно. Когда эту любовь начинает возбуждать к Иисусу Христу, как образу Бога, сошедшего на землю. Поняли, и до какого примитивизма сознания надо дойти, чтобы возбуждать любовь к Иисусу Христу, как человеку. Вы думаете, что это фантазия? Что, мол, как это можно? Что за дикость? Увы, именно только увы, и с великим сожалением можно сказать, что все католическое подвижничество построено на этом, на возбуждении любви к Иисусу Христу. Доходит при этом до таких вещей, что приходится руками разводить, как только это можно. Романы настоящие. Причем вот это погружение в эту область фантазии, вы знаете, мечтательности, можно оказаться, когда человек постоянно вот мечтает, воображает себе, то доходит дело до явлений этого «Христа» в кавычках. Начинаются беседы с этим «Христом» в кавычках. Начинается объяснение в любви с этим «Христом» в кавычках. Это причем, учтите, речь идет не о каких-нибудь там, знаете, сумасшедших людях, мол, ну мало ли кого с кем может случиться, Господи, везде всюду найдем ненормальных людей. Нет, это ничто иное, как сам принцип, главенствующий принцип духовной жизни в католической церкви. Доходит до того, что какой-то Терезе является Христос и говорит, я был твоим Богом, отныне я буду твоим супругом. Слышите, не жених, который мы поем в стихирах, в тропарях. В чем дело? Что случилось? Ну, если исторически сказать, что там произошла беда какого рода? Совершенно забыли, отставили святоотеческое учение о духовной жизни. Отставили совершенно. Забыли это. Вот какая беда случилась. И вот эти новые святые, безграмотные, вы слышите, безграмотные часто, как, например, Франциск Ассизский, одна из величайших фигур, которые ничего не читали просто, но по Евангелию, слышите, живут. Нищета, да, бедность, да, милосердие и так далее. И началось. Началось тем, что, оказывается, самой духовной жизнью является что-то, что такое воображение себе этих духовных, так сказать, не духовных даже, а воображение в себе и состояние. И, если хотите, даже эпизодов из жизни Христа, Богоматери и так далее. Впадали во что? Действительно, в заблуждение в своем внутреннем душевном мире, живя своими собственными измышлениями. И достигали вот этих романов. Я не хочу сейчас даже приводить этих имен и слов, и иллюстраций, но это, представляете, это бедственное совершенно положение. Это просто беда, которая, еще раз повторяю, наступила в результате чего? Забыли единые, целостные, твердые, выстраданные, проверенные тысячами и тысячами подвижников путь духовной жизни. Забыли одним махом, все отставили. Все оставили и пошли по пути вот этих мечтаний, воображений, этой внешней, кажется, аскезы. Дошло даже до того, и это стоит действительно сказать об этом, до того, что вот это вот заблуждение духовного порядка привело к догматическому учению какого рода, что, оказывается, человек может даже иметь заслуги перед Богом. И не только заслуги, а даже и сверхзаслуги, сверхдолжные заслуги. Сопоставьте заслуги, и святые оплакивали свои добродетели, как грехи. Какие заслуги? Какие заслуги? Если я исполняю то, что написано в Евангелии, это же лекарство, то, что сказано в Евангелии. Заповедь – это лекарство, который хочет, чтобы быть здоровым, вот, пожалуйста, тебе прописывают. Евангелие – это и есть рецепт. Рецепт от болезни, которой мы поражены. Хочешь ты? Ну вот, исполняй. Вот тебе рецептура дается. Это что, заслуги у меня, если я пью эти лекарства? Или что? Что скажи, это что такое? Что за ненормальность? Ничего себе, больной будет хвастаться. Вы знаете? Да, я сегодня аспирину выпил, килограмм. Ну, скажем, бедный с ума сошел. Что это такое? Какие заслуги? Вы слышите? А что в этом слове? Полное отсутствие самого главного – смирения. Никакого смирения. Святоотеческое учение прямо говорит, что любовь, как это высочайшая, если хотите, добродетель, может быть только тогда, когда прежде человек припобил страсти, когда действительно он приобретает смирение. И они прямо говорят, что третья, высочайшая ступень смирения – это есть любовь божественная. Слышите? Тождество наступило. Вот оно, где тождество. Так смирение это или любовь? Одно и то же. Как в Боге нет различия в Его свойствах, как в Боге мы видим что? Что такое крест? Потрясающая любовь. Что такое крест? Потрясающее смирение. Так что это? То и другое. Апостольское чтение сегодня. Замечательное. «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе». Слушайте, на русский перевод, кстати, в русском переводе довольно много, знаете, упрощений и подчас даже ошибок в русском переводе. Да. «Сие да мудрствуется в вас». По-русски там перевод такой: «У нас должны быть такие же чувствования, чувства, как и во Христе Иисусе». Да не просто чувства, мудрости и чувства – это вещи не тождественные совсем. Сие да мудрствуется вас. Охватывает то есть целостное мое существо, а не что-нибудь, а не просто чувства одни. Мы знаем, что чувство – это нечто, только некая часть жизни душевной. А дальше-то что написано? Потрясающие вещи. Христос, дальше, в апостольском чтении, будучи образом Бога. И вот здесь, вот вам ошибочка. В русском переводе написано, по-славянски, не восхищением, не пщева быть равен Богу. И по-русски перевели. Он не пожелал хищением быть равным Богу. Прямо наоборот перевели на русский язык. Как раз он почитал хищением, как человек, почитал хищением быть равным Богу. Но себе умалил, себя уничижил, приняв зрак раба и стал подобным нам человеком. Какое научение это? Почему на Богородицу и читается, на Богородичные праздники читается этот апостол? Слышите? Он, будучи образом самого Бога, сам Бог явился. Вот, через этот человек. Он почитал хищением тем не быть равным Богу, но себе умалил, уничижил, приняв образ раба. Вы слышите, что? Это просто удивительно, что вот это, конечно, по-славянски, это очень непонятно, что такое «ни восхищением, ни пщева». Что это? Попробуйте, переведите, правда? И перевели. Не почитал хищением, как раз наоборот. В этом показал потрясающее здесь смирение, потрясающее, как раз Богородичный праздник. Почитал хищением быть равным Богу, считать себе. Но себя умалил, уничижил, приняв зрак раба, то есть приняв кого? Зрак, вот, это хуже раба, посмотрите, когда его распяли, избивали, гнали всю жизнь. Показал пример потрясающего смирения. Он, Христос, она, Богоматерь, яко презренно смирение, рабы свои я. Духовная жизнь совершенно невозможна. Совершенно невозможна. Если у человека не будет хотя бы начатков этой величайшей христианской добродетели. Никакие дела, никакие подвиги, никакие поступки, никакие, если хотите, молитвы, служение, богослужение не сделает человека духовным, если он, человек, не приобретет хотя бы начатков, то есть хотя бы малой нищеты духовной. Нет духовной жизни. И вы знаете, всю жизнь можно прожить, правда же, христианину, все, и оказаться бездуховным совершенно. Можно допустить глубокую ошибку, думая, что мы что-то же, все же что-то мы делаем, как христиане. Все что-то мы делаем, приносим какое-то добро, да, оказываем знаки милосердия, ходим в церковь, совершаем какие-то хорошие такие поступки по отношению к людям, служим, проповедуем. Если не будет смирения, все это ничто. Потому что еще раз надо запомнить, если нет смирения, значит, есть гордость. Святое место не бывает пусто. И когда нет осознания своей нищеты, осознания своей греховности именно, греховность еще какой? Да неспособности еще справиться с самим собой. Когда нет, вижу, нет осознания, что я не могу справиться. Вот завидую, и все. И все. Ну и что я сделаю? Я ничего, не могу справиться. Тщеславлюсь, и все, нос кверху. И ничего не могу сделать. Похвалили, я в восторге. Поругали, я в отчаянии. Какой я неуязвимый. Слышите, кстати, почему называется страсти словом страсть, то есть страдание. Страдание. Освободись от тщеславия, и не будешь страдать, когда тебя и поносят, и ругают, и не знают, что делают. И не будешь страдать. Слышите? Оказывается, почему христианство направляет свое внимание, внимание человека на борьбу со страстями? Почему? Потому что христианство проповедует любовь. Любовь. А любовь что означает? Желает добра, всяческого добра человеку. Человек, побеждай страсти, и ты будешь блажен, ты не будешь страдать. Другого пути? Ну, просто нет. А сколько, вы знаете, ошибок на пути понимания даже самого смирения. Ведь смирение можно по-разному понимать. С чего мы начали-то? Почему это иногда уничижают, смеются? Да, как только мы скажем слово «смирение». Ведь смирение это, за словом «смирение» могут скрываться совершенно разные вещи. Говорят, что смирение есть и у бесов. А куда денешься, когда над тобой стоит другой бес сильнее тебя? Только попробуй не исполнить, он тебе хвост накрутит. И бедный бесенок действительно смиряется перед старшим бесом. Ничего не попишешь. Смирение перед начальством, смирение перед законом, перед властью. Ну, никуда не денешься. Это смирение. Это, да. Можно, оказывается, достичь и другого состояния. Состояние, о котором, например, учили древнегреческие мудрецы-стоики или йоги, например, индуистские. Можно, оказывается, достичь состояния того, которое образно так представляли, ну, как мраморные статуи, когда достигает человек не бесстрастия, а бесчувствия. Покойник тоже ничего не чувствует, но мы никак не можем назвать его смиренным. Христианство призывает не к бесчувствию. Слышите? Напротив, говорит, что бесстрастие – это отсутствие злых вещей, которые мучают человека. И любое бесстрастие прежде всего в чем выражается? В приобретении человеком любви. Любви. Вы знаете, как Исаак Сирин писал о любви? Это поразительно просто. Когда он сам пишет, что есть сердце милующее, он называет любовь сердцем милующее. Это возгорение души о всей твари, как он говорит. О самих четвероногих, присмыкающихся, птицах, гадах. О врагах, о самих демонах. Слышите? Любовь к самим даже демонам. Любовь ко всем, потому что любовь – это что такое? Это солнце, которое возгорается в душе человеческой. А солнце, когда светит, оно не разбирает, на кого светит. Как и Христос сказал, помните, да, на праведных и неправедных. И солнце светит, и дождит, не разбирается небо. На всех любовь, она озаряет всех. И Исаак Сирин даже дальше пишет, что такой человек, если бы десятикратно в день был сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы даже этим. Мало. Мало. Авва Агафон говорил, я готов был бы встретить прокаженного и обменяться с ним своим телом. И это были совсем не слова. Мы видим в истории, в жизни очень многих святых, действительно, как они проявляли эту потрясающую любовь. Оказывается, перед христианами открыта удивительная дорога, удивительная цель, если хотите, открыта перед христианами. Мы встречаемся с ценностью, которую мир не знает. Все говорят, все заполнено любовью до отвращения. а оказывается истинная любовь, действительно любовь, которая согревает и душу, и тело всего человека, наполняет его неизреченной радостью, приобретается вот на каком пути-то. На пути, во-первых, познания себя, видение, что я действительно больной человек, видение того, что я без помощи Божьей не могу исцелиться, познание того, что заповеди Божии являются действительно самым, самым верным, истинным средством исцеления моей души. И на этом пути человек может приобрести и мир души, и ту любовь, о которой так мечтают, даже не знают, о чем мечтают, потому что любовь божественная – это нечто, это является тем, что не переживается человеком в страстном состоянии, а переживается только так по мере очищения человека вот от этой мути, которая в нас крутится, вот от этого вихря. Эта любовь рождается после успокоения, приобретения мира, и тогда этот соуз совершенства, вершина это совершенство, тогда озаряет человеческое сердце. Ну, спасибо, пожалуйста, вопросы, если какие у вас есть, то, пожалуйста.
Алексей Ильич, почему так тяжело дается молитва? Встаешь с желанием говорить с Богом, понуждаешь себя, а во время молитвы мысли рассеиваются. Что делать, смириться и принимать, как получается?
Совершенно однозначно дают ответ отцы. Мы потому находимся в рассеянной молитве и не можем молиться, действительно внимательно, потому что слишком много в нас гордость. Смирение соединяет. Гордость, как они выражаются по-славянски, расточают наши мысли. Один из тоже из признаков, которые просто надо констатировать себе объективно, что, оказывается, вот оно в чем причина. Я же говорю, что очень легко видеть гордость. Я осуждаю других, все ясно. Рассеянная молитва, все ясно. Вот, оказывается, где коренится. И нет возможности чем-нибудь собраться, собрать свои мысли и действительно научить себя молитве, внимательной и молитве. Как только, во-первых, осознать, наконец, надо. Вы знаете, оказывается, это очень трудно признать, что я гордый. Ну, в общем, я не очень-то гордость. Одну мою знакомую, она рассказывала, да, как ее спросил, она исповедовалась. А гордость у вас есть? Она говорит, ну, немножко есть. На что он очень строгий, Ерваловский. Гордость или есть, или нет? Отвечай. Есть гордость? Да, есть, есть, батюшка, только. Сразу в ужасе и в страхе уже, ну, еще бы. Когда отвечай. Да. Есть, ну, та сразу сдалась, конечно. Говорит, я сразу испугалась, еще бы. Куда же, неизвестно, что будет дальше. Причина именно в этом. Причина оказывается в гордости. В этом причина. А чтобы, так сказать, научиться внимательной молитве, то нужно, ну, во-первых, естественно, понуждать себя к вниманию. Это само собой разумеется. Но очень важно увидеть все-таки, почему у меня невнимательная молитва. Потому что я все-таки, по секрету, я не фунт изюма. Понятно? Вот так.
Как понять, что тебе прощен смертный грех? Человек исповедовал эти грехи и больше их не совершает, но воспоминания о грехах тяготят.
Дело вот в чем. Не надо смешивать исповедь и покаяние. Мы сами все прекрасно понимаем, что часто мы можем совершать исповедь как отчет о проделанных грехах. А душа и не болит нисколько. И нисколько и не болит. В результате эта исповедь очень мало исцеляет нашу душу. Да, вы можете второй раз не называть этого греха. Можете не называть, вы исповедовали его. Но исповедовать-то да, а покаялись ли? покаяние может иметь различную глубину, различную силу. Грех, еще раз говорю, это рана, которую наносит себе человек. И чем более серьезный грех, тем, следовательно, более глубокая рана. И исцеление раны моментально не происходит, особенно если эта рана глубокая. Когда небольшая эта рана, ничего, я плюнул, и скоро прошло. А когда рана глубокая, требуется время, и не только время. Не просто время, а требуется все-таки действительное покаяние. Не случайно в практике нашей церкви введено, есть такое понятие «эпитимия». То есть священник не наказывает, не подумайте, за грех. Никто не наказывает. Речь не в этом. А священник дает какое-то правило человеку, которое поможет ему осознать, во-первых, тяжесть этого греха, во-вторых, поможет его покаянию. Вот с какой целью. Это, так сказать, некий рецепт, который дает со стороны священника для того, чтобы помочь человеку исцелиться от той раны, которую он нанес себе, особенно, когда речь идет о смертных грехах. И вот в связи с этим, конечно, очень важно знать, что нужна молитва. Молитва. Причем какая молитва нужна? Нужна внимательная молитва с покаянием. Обязательно. Потому что, к великому сожалению, мы все почти никогда не молимся. Потому у нас нет никакого плода. Потому мы ничего не переживаем. Ничего божественного. Потому что никогда почти не молимся. А так, рассеянные стоим, рассеянные читаем, рассеянно слушаем, неизвестно где, не молимся и не приобретаем. У Игнатия Брянчанинова есть замечательные слова, когда он говорит, в наше время особенно необходимо учиться правильной молитве. Вы слышите? Учиться правильной молитве. А мы даже и такого слова не слышали. Что такое учиться? А, наизусть выучить. А, понял, понял. Отче наш Ресиновича. Да нет же. Учиться правильной молитве. И говорит, правильная только та молитва, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Молитва без внимания, пишет он, не принимается Богом. Вот в стенку кидайте горох. Более того, если человек привыкает к такой невнимательной молитве, то в таком случае это становится уже оскорблением Бога. Слышите, какие опасные вещи? Оскорблением даже Бога. Потому мы ничего, к сожалению, не чувствуем. Душа болит, душа ждет, ноет. Знаете, как рана, которая говорит, надо вам вот этот такой вот спасительный пластырь приложить, такие-то мази, а мы ничего не делаем. И ноет наша рана, и никак не проходит. Надо учиться правильной молитве. Без молитвы никакой религии нет. Надо запомнить. И все эти наши хождения, что в церковь ходим, и свечки ставим, поминания подаем. Поминания подаем. Вы знаете, как это здорово, ловко написал. На, батюшка. Да? И пусть он молится. Замечательно. Ай-яй-яй, какой это прям, я не знаю, на детском уровне самообман. Ну, ребенок, я понимаю. Ребенок напишет, даст батюшке, но это понятно. Вдруг взрослый человек пишет записку, потом слушает. Когда там помянут девицу Анна? А ей 95 лет, ее никто замуж не взял. Но она все-таки девица написана. А то вдруг Господь Бог никак бы не ошибся. Там вдруг не ту помянет. Слушайте, вместо помолиться за эту Анну самому, мы ждем, когда же там прочтет батюшка. До чего докатываемся? Да какое-то прям язычество настоящее. Бог знает все это. И если сам человек, который подал записки, если сам он не молится, то знайте, и это не мое мнение, Феофан Затворник пишет, он прямо пишет, что не думайте, если вы сами не молитесь, когда там батюшке молиться, когда там тысячи записок. прямо говорит, даже слово употребляет такое, протрещат молебен, и человек остался без молитвы. Обязательно надо к молитве, к запискам, которые мы подаем, свою молитву присоединять. Тогда эта только записка становится уже действенной перед Богом. В противном случае мы просто кидаем записки в костер. И никакого действия не будет. Подавать и молиться самим, а не просто так. Это, ну вот так, значит, видите, какова причина, почему, так сказать, душа болит. Надо учиться правильной молитве.
Алексей Ильич, меня охватила страсть, и хотя я ее пресекла, это меня еще беспокоит. Надо ли на исповеди говорить об этом? И можно ли причащаться, если борешься со страстью, но не исповедовал ее?
Ну, вы знаете, тут бы надо все-таки со священником поговорить, потому что просто так, не зная человека, абстрактно рассуждать, ну, это можно ошибиться. Дело в том, что первое, что надо знать, когда охватывает страсть, просто это нам показывает, что мы не здоровы, а больны. Мы с удивлением вдруг все, как эта страсть такая возникла, что делать, Боже мой, что делать? Слава Богу, что у нас еще не все открывается, а только то одно, то другое. Это дает нам возможность, во-первых, познания себя, и, во-вторых, принятия тех мер, о которых прямо говорят святые отцы. Они прямо говорят о необходимости стать перед Богом так, как перед человеком, и говорить прямо Богу, исповедовать. Нет, Господи, помоги мне и прости меня, помоги мне. Но а перед священником... Может быть, и надо сказать, если увидишь, что священник может действительно помолиться, потому что всякие тоже священники же бывают, сами понимаете. Если действительно у вас есть доверие, увидишь, что священник действительно, да, может помолиться, почему же? Очень хорошо. Поговорите с ним, с этим священником, попросите его, помогите, вот видите, помолитесь, помяните меня. Да, почему же? Христос сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Видите? Поэтому, если это будет совместная молитва, это будет иметь большее, конечно, значение. Вот так. Но уже в более, так сказать, детальном плане, я думаю, что вам надо обратиться к священнику, которому вы рассчитываете, что вы можете получить добрый совет и можете получить молитвенную помощь. Не записку прочитать имя, а молитвенную помощь. Прочитать сможет и попугай, может, какой-нибудь. А молитвенную помощь. Хоть вздохнет, хоть батюшка, вздохните хотя бы один раз от всей души. Хотя бы. Потому что у батюшки полно людей. И если он хотя бы раз вздохнет от всей души, это будет уже, я уверен, большая будет вам польза.
Алексей Ильич, что из современной духовной литературы вы могли бы посоветовать почитать?
Ну, вот видите, вы, наверное, если кто-то слушает мои там лекции, то знаете, что я советую прежде всего вот эти вот книги «Письма игумена Никона Воробьева», «Письма Валаамского старца». Если можно, святитель Игнатия Брянчанинова, почему я говорю так, если можно, надо, но язык его все-таки уже 19 века, и для некоторых он оказывается затруднительным. Но для многих, я вам скажу, многие с великой благодарностью просто его и большой пользой его читают. Вот. Недавно я посмотрел книгу интересную Фаддея Витовицкого. Да, он, по-моему, схимонах. Да, сербский святой, очень приятное, такое очень хорошее впечатление. Да, игуменья Арсения, она скончалась в 1903, по-моему, году, Себрякова. Очень интересные такие глубокие письма. Георгий Затворник, смотрите, как о нем отзывается, с каким восхищением тот же епископ Игнатий Брянчанин называет его великим и святым подвижником. Ну, правда, это 19 век. Вот. В отношении современных нужно быть очень внимательным, я вам скажу. Вот подряд получилось так, что, ну, это мне, видимо, присылают несколько книг таких, что я просто был удивлен и разочарован. Вот недавно прислали мне рассуждение некого архимандрита Емельяна, да, Афонского, который призывает бороться с Богом, бороться до тех пор, пока Бог не сдастся и не скажет: «Я сдаюсь». Какие-то дикие совершенно вещи. Просто удивляюсь. Откуда только? Ну, не удивляйтесь. Всюду могут быть разные люди. И в любом монастыре, и на Афоне то же самое. Могут быть и святые, и находящиеся в глубокой прелести. Здесь что-то просто поражаешься даже. Да. Или, например, там какой-нибудь Порфирий Кавсаколевит, да, который пишет, ну, совершенно вещи несуразные. Вроде того, что не боритесь со страстями. Слышите? Не боритесь со страстями. Любите Бога. О, то, о чем мы говорили. Любовь. Сразу, с первого, сразу раз на 101 этаж. Любите Бога. Только тот и может возлюбить Бога, кто борется со страстями. Ибо Господь сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». И эта книга вся написана вот этими самовосхвалениями, этой прозорливостью странной, да, этим призывом, да, не бороться со страстями, просто поражаешься. Окажется, афонский монах. Так что я к чему привожу это в качестве примера? Что не бросайтесь на то, откуда это. Надо посмотреть прежде, чтобы не ошибиться. Избави Бог. Может, так здорово попасться, что я даже не знаю. Да. Ну, я вам скажу, что, хотя вы спрашиваете о современной литературе, но скажу так, что Авва Дорофей всегда современен. Его, конечно, надо читать. Что наставление какого-нибудь Антония Великого, например, хотя бы в том же первом томе «Добротолюбие», других даже отцов, они всегда современны. Ну, что вы! Как таблица умножения всегда же современна, так и это тоже. То же самое. Поэтому надо и этих отцов, конечно же, держать и почитывать, хотя бы понемножку, ну, по страничке, по две. Скажу так, нужно ежедневно. Обязательно находить, ну, две минуты, ну, три минуты, одну страничку. Увидеть это потрясающее действие производит на душу. Эти книги, они действительно, вот то, что мы говорим, благодатные, вот оно, благодатность, в чем заключается. Прям действует на душу, на ум, успокаивает как-то. Вы знаете, прям успокаивает, назидает. И подчас встречаешь такие вещи, что, я не знаю, просто удивительные. Поэтому я больше говорю, Брянчанинова обязательно бы надо иметь в своей библиотеке творение. Сейчас, кстати, вот уже мне позвонили, в типографию сдали. Еще раз новые, выверенные, все проверенные издания выходят Игнатия Брянчанинова. Сдали пять томов. До этого издали 3 тома писем, а сейчас вот 5 томов его творений. Уже в типографии скоро вот-вот выйдет. Скажу, слушайте, вот то, что я сказал, сверхдостаточно. Ведь эти же книги читаются не как беллетристику. Взял и за ночь прочитал романчик. Это же книги, которые надо читать буквально по нескольку страниц. 3-5 страниц. И хватит. Слышите? Хватит даже. Нельзя даже много. А если это так, то нам хватит до чего не скажу. Но до этого хватит.
Алексей Ильич, правда ли, что после смерти душа подвергается мотарствам? Подвергается мучениям по каждому из грехов.
Ну, это так и не так. Недаром христианство имеет уникальное средство, которого нет в других религиях. Обратите внимание, мы имеем в своих руках уникальное средство, которого нет в других религиях. Какое это средство? Искреннее покаяние. Покаяние, как вода, смывает грехи, в которых мы искренне каемся. И никаких мытарств по этим грехам не будет. Кто хочет избавиться, надо смывать, пока не поздно. Но мытарство – это образное, конечно, слово такое, да. Но страдание – это речь о чем идет? О страдании за те неправды, особенно в отношении к людям. Вы знаете, по-моему, самый страшный грех, который мы делаем, это когда мы по отношению к людям поступаем неправильно. Когда мы обижаем людей, оскорбляем людей, обманываем людей. Избави Бог, слушайте. Одно дело грех, который человек творит сам, так сказать, ну, с собой. Но когда мы другого человека, вот это может очень долго мучить. А учтите, что смерть – это просто только, это только пограничный пункт. Не меняется же сознание это, а напротив, там только открывается, оказывается, во всей очевидности, что мы сделали здесь. Только открывается. Они так думают, смерть и все прошло, как себя успокаивают атеисты. Умер и все, тю-тю, меня нет. Потому и говорят, что Бога нет. Вот как раз Бог, ты и тут ты встретишься с Богом. Вот в чем дело. Поэтому действительно посмертные страдания, конечно, будут. Особенно вот за такие грехи. Особенно по отношению к ближним людям. Это надо, надо иметь в виду. А то, что слово мытарство, ну не обращайте, это же так, ну как-то надо же назвать. Ну и потом, естественно, и тот факт, о котором сообщает нам житийная литература, святоотеческая, что, оказывается, неизжитые страсти, даже не только неизжитые, я неверно сказал, очень сильные, извините, страсти, в которых мы не каемся, с которыми мы не боремся, они, оказывается, как пишет Антоний Великий, соединяют нас с демонами-мучителями. Поэтому, если мы не боремся, ну, в той степени, в какой мы можем. Ведь не думайте, что от нас требуется все, победа направо-налево. Да ничего подобного. Мы и побеждаем, и побеждаемся. Но вот опасно, если не бороться с этим. Но тот, кто хочет действительно миновать мытарство, тому могу дать рецепт. Что за это будет? Могу рецепт дать. Точный причем. Не думайте, что вы думаете, я хочу тайну открыть какую-то. Я бы, конечно, мог бы сыграть и сказать, что тайну. Да. Рецепт могу дать. И он несложный. Вы не помните, кто первый в рай вошел? Помните. Какие праведные дела он совершил? Неизвестные едва ли. Как у него руки были? Да говорят, по локоть в крови. И поняли? Достойные по делам нашим мы получили. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Вы слышите, что в этих словах? Я там, говорит он, никогда не буду. Ты, Господи, помяни меня. Вы слышите, какое глубочайшее осознание своей греховности, искреннейшее раскаяние и то, о чем мы сегодня так говорили, смирение. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Тот, кто сможет смириться вот так, как разбойник, тот также и войдет туда. А как разбойник вошел? Ныне же будешь со мною в раю, слышите? Ныне. А если почитать литературу, 40 дней человек там проходит чего только. А тут ныне, моментально. Слышите, чем спасается человек? Поэтому блажен каждый, кто сможет приобрести вот эту нищету духовную. Хотим избежать мытарства? Все, давайте искать. Как бы приобрести эту нищету духовную? Как бы уподобиться этому разбойнику правому, который смирился, осознал, покаялся? Если мы будем такими, то мы тарс избежим. Сомнений никаких нет.
Алексей Ильич, известно мирское определение любви. А с христианской точки зрения, как бы вы определили это понятие? Свойство это или чувство?
Ну, что я буду определять? Да, у апостола Павла об этом достаточно, кажется, говорится. Он говорит о том, что такое любовь. Он перечисляет, он пытается дать определение тому, что выразить словами невозможно. Нужно первое же понять, что такие вещи нельзя определить словами. Я привожу самый подчас простой пример. Говорю, вот красные. Определите человеку, который никогда в жизни не видел красного. Ну, что вы ему скажете? Ну, самое большее на сильно пьяно, то есть, извините, фортепьяно, нажмете до диез и скажете, это красный. Он скажет, а, это красный, спасибо. Понял. Видите? Эти вещи только могут в опыте, только переживаться могут. А иначе приходится описывать. И вот апостол Павел пишет, любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, не завидует, всему верит, всего надеется. Вы слышите, какие? Почитайте 13 главу 1 послания Коринфянам. Да. Понимаете, о чем пишет? Вот, он передает некоторые такие признаки, по которым можем узнать, что такое истинная любовь. Святые отцы об этом пишут, а это состояние, которое открывается в душе человеческой. Слышите? Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие – это есть царство любви. Бог – это есть любовь. Слышите, определяется. Древние еще многие говорили, Бог – ум, высший разум. Эйнштейн говорил, высший интеллект. Все – ум, ум, ум. И вдруг мы в христианстве находим потрясающее определение. Бог есть любовь. Слышите? Это совершенно парадоксальное. Вы никогда не слыханы и не виданы. Причем обращаю ваше внимание, что сказано. Не сказано, Бог имеет любовь. Нет, нет. Не смешивайте. А Бог есть любовь. Слышите? Вот оно какой этот дух, Бог. Это и есть прежде всего, значит, это любовь. Значит, и это свойство присуще человеческой природе. Ибо человек есть образ Божий. Но чтобы открыть этот драгоценный ларчик, для этого нужно иметь ключик. Этим ключом и являются вот те заповеди Божии, то вот та нищета духовная, да, которая открывает этот ларчик и дает возможность выявиться, слышите, проявиться, открыться, да, этой любви Божией, которая живет в человеке. Вот так я бы сказал о том, что это такое.
Алексей Ильич, были ли вы знакомы с протоиереем Павлом Алексахимом в Самаре?
Нет, я лично, к сожалению, не познакомился, и я очень сожалею. Дело в том, что я однажды вдруг звонок мне, и мне говорят, что какой-то отец Павел Алексаевич хочет со мной познакомиться. Ну, вы знаете, я звонки такие нередко получаю всякие. Я говорю, вы знаете, ну, пришлите мне что-нибудь его. И мне вдруг прислали какой-то фильм, где его просто, ну, там, прихожане, все, он служит, но ничего его. Я им послал, говорю, спасибо, но мне бы хотелось его послушать. А знаете почему? На множестве опытов я убедился. Когда мне говорят о каком-то человеке, или хвалят, или ругают, я в нейтральном положении нахожусь. Почему? Потому что убеждался сколько раз. Хвалят? Господи. Ругают? Боже мой. Все наоборот. Только потому, что в данный момент этого человека он или уколол, или по головке похвалил, погладил. Вот, поэтому я говорю, пришлите что-нибудь его. Так. И вдруг, не получив еще ничего, я получаю, он скончался. А потом, когда получил, после этого я ахнул, как жалко, что я с ним не познакомился. действительно, видно, замечательно духовный человек. По крайней мере, по тем проповедям, которые мне прислали, его короткие, пятиминутные, вы слышите? 5 минут. Но такая концентрация содержания, я просто ахнул. Просто замечательные, 5-минутные буквально. И думаю, вот это да! Как же это только можно? И увидел, что действительно духовный человек вполне вот созвучный вот с теми книгами, которые я называл. Ну вот, может быть, удастся, я не знаю, выложили это, не выложили еще его проповеди, выложили уже в интернете, да? Вот, так что вот имейте в виду, кстати, его проповеди очень хорошие.
Вопрос о обряде веры. Когда заканчивается православие, начинается обряд веры.
24 ноября у меня будет лекция. А где же такой будет лекция? Как же храм это называется? Там как раз, я думаю, об этом поговорить. Как раз вот о христианстве и его искажениях. И одним из искажений как раз этого является вот это обрядоверие. То есть суть в чем заключается? Что я, сделав то-то и то-то, а что сделав? Что сделал? Например, заказав молебен, так, понятно? Подав такие-то записки, такие-то свечи, да. В общем, сделав то, то и то, и то, я уже получу соответствующий результат. Съезжу к такой-то чудотворной иконе, приложусь к таким-то мощам. Вы смотрите, все это на что направлено, обращаю внимание? На чисто внешние какие-то дела, которые, совершив, я получу искомый результат. Это называется язычеством. Суть христианства в чем? В обращении человека к своей душе. Христианство направлено все на исцеление души и говорит, по мере исцеления души, от чего? Прежде всего от гордости и от прочих вещей, так? По мере исцеления души Бог начинает действовать, и все у тебя, человек, будет. Все. А он, нет, это не пойдет. Да, вот от пьянства я поеду к неупиваемой чаше. Вот так. А если я помолюсь перед Владимирской иконой, не поможет. Понимаете, что такое обрядоверие? Что такое? Надо именно эту икону. К этому нужно именно святому по такому-то вопросу. Такое-то надо прочитать молитву, а не другую. Вы слышите? Какое-то гадание прям начинается, настоящее. Это только у древних языческих народов там все было точно расписано. Конечно, какому богу надо принести жертву, чтобы получить успех. На войну идете? Марсу, пожалуйста. Всякие дела семейные, там, как Афродите. А если еще похлеще, то и к Венере можно, да, заглянуть. Кому только. Все было расписано. И теперь, смотрю, издают эти книжищи, когда все расписано, по какому случаю, кому надо обращаться. Единственное, кого там только нет в этих книгах парца, это Господа Иисуса Христа. Все святые есть, Христа только нет. Вы слышите, до чего мы докатились уже? Теперь поймете, почему язычество появилось? Поняли? Уже нам Господь Бог не нужен. Не хочу называть и кто, но 3 свечки перед иконой Христа и 100 свечей перед такой-то святой. Кто главнее? Ну, ясно, кто главнее. О чем говорить? Слышите, до чего мы можем дойти? Вот это и есть, мы говорим, обрядоверие. Точнее, язычество. Потому что обращаем внимание не на душу свою, чтобы избавиться. Вот подошли вы к мощам или к этой иконе? С чем? Помоги мне избавиться от зависти. Ну, что вы? Да кто же будет спрашивать о зависти? Я подхожу, что моя печенка исцелилась, а не зависть. Вы что? Вот что такое обрядоверие. Понятно? Христос блаженно чистое сердце. Он говорит, да оставь ты чистое сердце, у меня и так чистое. Да, а у меня селезенка не в порядке. Вот, слышите? И это называется христианства. Ух, как, правда здорово? Под всей формой православного христианства, слышите, форма вся христианская, стопроцентное язычество. Вот как можно, простите меня, докатиться.
Алексей Ильич, что делать с человеком, который не хочет исправлять свою жизнь и поступки? Пьет, не работает, живет за счет родственников.
Ну что вы, такие вопросы задаете? Что делать с человеком? Я думаю, если уж по существу отвечать, то скажу так. Прежде попробуйте сами не лукавить, не притворяться, не обманывать, не завидовать, не осуждать, не тщеславиться и так далее. Попробуйте. И как только сами все это сделаете, сразу вы получите в руки ключ, как исправить этого человека от пьянства и лености. Правда? Это-то мы видим, эти внешние грехи, слышите, они все налицо, эти грехи. И он сам знает, что он пьяница. А вот я-то не пьяница, и не вор, и не так далее. Но я только лукавлю. Я только лукавый, я только притворщик. Я только человек-угодник. Слышите, самое главное, и не видим. А эти внешние, тут мы, конечно. Здесь мы все. Христа распяли именно вот эти лжеправедники, которые не были пьяницами. Да, и не были, может быть, и ворами, и прочими вещами, а были лицемеры, как Христос сказал. Горе вам, лицемеры. Вот, оказывается, что убивает, извращает душу. Поэтому я вам скажу, ответь на такой вопрос, просто что делать? Ну, кто же это может? Это же надо все прекрасно знать, всю ситуацию. Кто это за человек? Кто вы? Какие у вас отношения? Ну, миллион же проблем же, ну, понимаете? Но скажу вам, только ключ к жизни другого человека мы можем найти только через познание себя. И когда я увижу, что я не могу избавиться даже от какого-то тщеславия, даже от этой, кажется, мелочи. Видите, от этой вот не могу. А я хочу сказать, что ему делать, чтобы избавиться от пьянства. Да могу ли я? Поэтому тут надо пытаться, так сказать, знаете, относиться по-деловому. Пьянство есть болезнь, и попытаться надо лечить теми средствами, которые сейчас располагает медицинская там наука. Вот так. А на себя нужно прежде всего обратить внимание.
Православная христианская церковь во время освящения вина и хлеба священник с молитвой обращается к Богу, а не спасание Святого Духа и освящение даров. Как это происходит в католической церкви? В чем отличие?
Ну, во-первых, там нет молитвы Святому Духу. Если у нас таинство совершается призыванием Духа Святого, именно молитва читается, произносится слова «приложив Духом Твоим Святым», то там вообще это отсутствует, а они верят, что у них не приложение, а пресуществление совершается во время слов, когда священник говорит «приимите, ядите и прийти, пейте». Вот это, то есть вот эти евангельские слова. Это первое различие, которое, я бы сказал, ну, чисто внешнего порядка, я бы сказал, которое существует между православной литургией и католической мессой. Второе, и уже такое, уже более глубокое, то, что по католическому учению, по крайней мере, так, как оно, там очень много, знаете ли, таких вещей, но в самой такой элементарной форме оно было выражено в одном из документов, кстати, православных, но они выразили, так сказать, понимание именно то, которое является наиболее общим. Вот. Они считают, что происходит превращение хлеба и вина в тело и кровь. Превращение, слышите? В одном из документов написано так. Поскольку человеку неестественно вкушение невареного мясо, запомните эти слова, вы слышите? Бог, чтобы люди могли приобщиться телу и крови Христовой, скрывает их под видом хлеба и вина. Даже католики причащаются чего? Невареного мяса Христа. Просто произносить даже кажется кощунственно. Как учат святые отцы. Святые, просто один за другим вам приведу. Да. Иоанн Златоуст пишет, пока на престоле хлеб, мы видим хлеб и вино. Но как только мы призывали Духа Святого, этот хлеб, это вино становится истинным телом и истинной кровью Христа. Но, прибавляет, природа хлеба и вина остается неизменной. Слышите? Что же происходит? Что происходит? Вот краткая формула, которую великолепно выразил преподобный Иоанн Дамаскин. Хлеб, он говорит, общение, то есть, ну, причащение, Евхаристия. Не простой хлеб, слышите, дважды, но соединенный с Божеством. Слышите, что происходит? Не материальные изменения происходят, а что? Происходит соединение Божества, Божества Христа с этим хлебом и вином. И потому, слышите, этот хлеб и вино являются теперь его истинным телом, истинной кровью. Потому что все, что соединяется с Божеством Христа, является его плотью, его телом. Вот, оказывается, почему происходит соединение, как в Боговоплощении, произошло соединение божественной природы с человеческой, так и в Евхаристии происходит соединение Божества с хлебом и вином. И этот хлеб теперь является его телом, это вино является его кровью. Поэтому мы причащаемся именно Христа, его тело, его крови, не превращенного, простите меня, в невареное мясо. Какое кощунство можно только употребить даже. Кощунственное просто буквально. Я не называю уж документы, потому что это такой документ, что ой-ой-ой. Какие только вещи. Вот так, вот в чем принципиальное различие, еще раз повторяю, происходит не превращение хлеба в это, а соединение. Боже, здесь духом, призванием Духа Божьего, как, кстати, и воплощение, помните? Дух Святый найдет на тебя. Духом Святым произошло воплощение Сына Божия. Так и здесь, призванием Духа Святого происходит соединение Божества Христа с этим хлебом и с этим вином. И мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христа. Но как Златоуст, помните, что сказал? Понятно? Природа, физис, осталась неизменной. Хлеба, вина. Ну, вот так.
Последний вопрос. Как мощи в иконах могут помогать людям? И почему, если их больше, то считается, что и помощи больше?
Ну вот вам. Вот вам. По-моему, даже и отвечать нечего. Да, и отвечать нечего. Боже мой, как все сейчас гоняются. Где там? Боже мой, никто не хочет смотреть на свою душу уже. Вы слышите, происходит что? С нашим православием. Где? Какие мощи? Какие иконы? Приложился. А душа осталась той же. Еще раз вам повторяю, какая беда. Ищем не исцеление от страстей, а ищем вот этих земных благ. То есть мы потрясающие материалисты оказались. Нам нужны материальные блага, здоровье, успех, процветание и все прочее. А вовсе не спасение. Какое там духовное? На что это нам нужно? Потому и Христа скоро забудем. А будем обращаться, только знать, к какому святому, по какому случаю. И Христос уже будет нам не нужен. Так и придем мы к тому человеку, да, человеку греха, который в конце концов и даст нам все это. Запомните, пожалуйста. Христос ведь сказал, а не кто-нибудь, что в последние времена придут лжехристы и лжепророки, вы слышите, то есть святые и лжесвятые, которые дадут великие знамения и чудеса. Так вот это нет. Чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть христиан. Чудеса. Вы попробуйте сказать кому-нибудь. Скажите, что такое? Ну, явно Христос ошибся. У нас как узнать? Чудес творится, чудеса, все в порядке. В ламу ослица проговорила языком человеческим, давайте ее почитать. Не правда ли? Ну, как же? До чего мы докатили? Чудеса нам нужны и больше ничего на свете. Христос предупредил. Даже не хотим думать. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит даже такие вещи. Вы только послушайте. Часто люди, совершенно развращенные умом и отрекшиеся от Христа, именем Господа творят великие знамения и чудеса. Ну-ка, как это? Ну, это Иоанн Кассиан. Нам чудо подавай. Игнатий Брянчанинов с какой силой предупреждает людей. Говорит, в последнее время люди все ринулись за исканием чудес. И они получат. И он говорит, и получат они эти чудеса, эти безумные люди, в конце концов. И придет величайший чудотворец, которого не было на земле, Антихрист. И все поклонятся перед ним. Ну, как же не поклониться? То икона, то мощи, а тут прям живой человек творит чудеса. Что еще нужно, скажите? Что еще нужно, простите, православному человеку? Православному человеку, я спрашиваю, что еще нужно, как не чудеса? Поняли, на какой дорожке мы стоим и чего мы получим? Если продолжим идти по ней. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правый обнови. Вот что нам, сердце, чистое сердце Бога узрит. Ничего нам не надо, какие чистые сердцем. Чудеса нам нужны и исцеление. Люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры, часто именем Господа, слышите, именем Господа творят великие знамения и чудеса. Вот, оказывается, к чему, перед чем мы стоим. Пожалуйста, надо этого, как бы важно это понимать. Да, чудеса всегда были, чудеса являлись одним из доказательств бытия Божия. Они совершались еще это великими святыми. Но эти великие святые запрещали искать чудес. Вы слышите? Запрещали. Не чудес надо искать, а исцеление души своей. Тогда Господь все сделает. А мы Бога оставляем, а ищем вот разных чудотворных мест. Извините меня, что я так говорю. Ну, профессора не все сумасшедшие, так что не удивляйтесь, да. Поэтому благодарю вас за внимание, помоги всем вам Бог. Да, спасибо, спасибо вам, еще раз с праздником.